Продолжая тему Пасхи, мне хотелось бы зачитать один текст, очень интересный, предпасхальный. «В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, так что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамского и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете“». Казалось бы, к чему тут, да, такой текст, который вроде бы и не о празднике, не о святе говорит, а о каком-то горе и печали. Я думаю, вы уже слышали тоже в интернете эту информацию, да, о пожаре в Кемерово, относительно, ну, в этом развлекательном центре. Погибло очень много людей, детей в воскресенье, вот в прошлое. И, казалось бы, ну, такие вот весенние события, Пасха, ну, приближается, и тут такая трагедия. Таких трагедий, ну, если по миру брать, очень много. Одна из них просто на огласке предалась, и действительно боль людей, ну, родители, которые потеряли своих близких, она очевидна, она видна. И где бы она ни случалась, и с кем бы она ни случалась, все равно эта боль как бы становится и общей болью. Как ее воспринимать? Как вот в контексте всех этих событий реагировать на все такие вещи? Вроде бы и хорошее предпраздничное настроение должно было быть у всех. И, может быть, кто-то в это воскресенье как раз и шел, какой-то день рождения отмечал или просто с друзьями шел, но вдруг внезапно пришла смерть. Да? Что делать в таких моментах и ситуациях? Как эти события интерпретировать и как правильно воспринимать все это? Это было такое вступление для того, чтобы нам ясно понимать, что, вот как Иисус сказал, это все не случайно. Я видел в Фейсбуке, один верующий брат написал очень интересное такое, ну, соболезнование. Он выразил в такой, на слезной молитве свою, ну, свою боль, печаль, поддержку родителям или родственникам. И потом говорит: ну посмотрите, как на это Бог смотрит. И несколько таких позиции он просто обозначил, что это действительно из-за греха происходят такие вещи. Эти люди не грешнее всех остальных, но они тоже получают как возмездие Божие. И везде, в каждом пункте он говорит, что и это Бог допускает для того, чтобы мы, живые, помнили о реальности быстротечности жизни и непредвиденности смерти. И поэтому нужно воспользоваться этим моментом и покаяться, вот как Христос сказал. Не просто ужасаться, не просто искать виновных в этих событиях, а ясно понимать, что есть время для жизни, и оно дано неспроста, а для того, чтобы покаяться. Все ли люди пользуются правильно этим временем? Очевидный ответ – нет. Да? Мы видим, что большей частью, если брать вот даже цивилизованные страны, они живут в своем ритме. У каждого народа свои какие-то планы на развитие, перспективы. Вот, свидетельством являются выборы, люди выбирают, надеются, что-то, что будет лучше, что-то изменится, что-то. Но как верующим нам с вами на это все реагировать? Идти в ногу со временем или же действительно идти против течения, идти по принципам Божьего Царства и... Что бы ни происходило, какие бы события, ну, не потрясали наш народ, нашу нацию или контекст вокруг нас, ясно и просто делать Божью работу. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 12 главу, события как раз перед Пасхой. Настроение праздничное, у всех очень-очень ликующие. Даже не настроение, а чувства, эмоции, все переполняет людей. Они идут на праздник Пасхи, и тут встречают еще удивительную личность, как нашего Господа Иисуса Христа, встречают его с таким восторгом, срывают ветви пальмовые, да, стелят перед ним. Вот, и я думаю, мы тоже сейчас вот в эти дни предпасхальные будем читать, дома говорить, слышать на эту тему проповеди разные, где-то, может быть, кому-то рассказывать, делиться об этом. И вот в то время это очень была, ну, пиковая такая эмоциональная ситуация. Много людей в Иерусалим сходилось. Они увидели Христа, они слышат, что о нем какая информация сходит. «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Они цитируют тексты из Ветхого Завета, которые говорят о Мессии, и они видят этого Мессию, реально идущего на молодом осле. Им очень-очень-очень хорошо. И они думают, вот сейчас будет что-то особенное, какой-то вот пик, переворот, триумф, я не знаю, что они ожидали, но настроение очень эмоциональное на высоком пике. Плюс информация о воскресшем Лазаре распространяется. А кто это, некоторые спрашивали, а им другие рассказывают, этот человек вот воскресил Лазаря, какого Лазаря, вон идет там с ним, вот он был мертв, да ты что, и идет вся эта информация, расходится с сарафанным радио, и люди просто, ну, в таком ликовании. Но вот эта личность, которая на молодом осле, она совсем о другом думает. Она идет на крест. Иисус идет на крест. И 23 стих 12 главы Евангелия от Иоанна мы читаем. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». О, люди и ученики слушают, прославиться? Это же не распятым быть, не униженным, не арестованным, а прославиться, то это что-то у них в голове, ну, как бы сходится, и им хорошо от этого. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Это уже что-то тут начинает у них в голове несостыковка какая-то. Как? Ну да, зерно, да, понятно, хорошо. А при чем тут смерть твоя? «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь взволновалась, тревожилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа этого. Но на этот час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел глаз с неба и прославил. И еще прославлю. Это реальный был гром с неба, когда Бог начал говорить это в третий раз. Первый раз при крещении Иисуса, да, когда голубь спускался. Второй раз на горе Преображения, когда Моисей и Илия явились, и ученики слышали. И третий раз вот здесь перед его распятием прославил. То есть он идет на дорогу славы, но это не та дорога, которую люди представляют. Это дорога креста. И эта дорога Богом благословенна, и он ее прославил. Интересно. Народ, стоявший и слышавший, то говорил: «Это гром!» А другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был голос этот, но для народа. Ныне суд миру этому, ныне князь мира этого изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли», недвусмысленно, понимаете, да? «Всех привлеку к себе». Но можно было бы подумать: ага, вознесен, может быть, он вот сейчас войдет в Иерусалим и вознесется на небо. Нет, 33 стих. «Это говорил он, давая разуметь, какую смерть он умрет». Крест. Но люди еще этого не понимают. Народ отвечал ему. И вот этот текст, который мы сейчас будем детально смотреть, с 34 по 43 стих. «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что Сын Человеческий должен быть вознесен? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Поэтому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не увидит глазами, не разумеет сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Итак, ликование, восторг, но Христос говорит о смерти, о кресте, о страдании. И вот реакция людей в нашем отрывке как раз такая разномагнитная, да, очень разносторонняя. И когда мы сейчас детально попробуем посмотреть на четыре разных реакции людей, как они реагируют на Христа, на Его славу. Он идет со славой, и это действительно от Бога благословенный путь. Но они видят славу человеческую, а Христос Божью славу видит. И люди по-своему все воспринимают. Вот почему, когда начнется все идти в сторону креста, даже ученики не поймут этого, они разбегутся. И здесь реакция людей на славу Христа такая, ну, не одинаковая. И мы сейчас посмотрим, в чем же это не одинаковая реакция. И почему, когда случается трагедия, как вначале я упомянул, люди по-прежнему живут в своем ритме и не хотят наложить то, что делает Бог, на свою жизнь. Их не интересует Христос сегодня. Когда речь идет даже о Пасхе, это больше религиозный обряд. Мы все это прекрасно знаем. Не надо об этом никому, как говорится, глаза замыливать и говорить, что нет, мы Богу поклоняемся. Люди знают, что это просто традиция, по большой части. И, как правило, они ее исполняют для того, чтобы как-то им хорошо было. Им не нужен Христос, Его путь, Его страдания. Им нужно счастьечко в жизни. Так? Это надо быть честным. И мы, когда сегодня в преддверии Пасхи, и сейчас мы посмотрим на эту реакцию, мы с ней встречаемся каждый год, особенно в эти праздничные события. И когда люди трагедию слышат, и когда люди радость какую-то отмечают, им всегда не интересен Бог. В первом случае, лишь бы меня беда миновала, а во втором случае, пусть он мне служит, чтобы мне Бог все хорошее посылал, чтобы беды не было. Но как нам воспользоваться этим временем? Как в случае беды, так и в случае какого-то празднества мы должны говорить. И вот как говорить, мы сейчас с вами посмотрим. Первая реакция – это реакция людей, которые скептики или спорщики. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что Сын Человеческий должен быть вознесен?» Кто этот Сын Человеческий? Христос говорит, голос прозвучал с неба, да? Он говорит, что вот я иду на крест, а они начинают говорить: «Подожди». А ведь в Библии, в Ветхом Завете написано, что Мессия, Христос, не умрет. Ты что-то неправильно говоришь. То есть эти люди неправильно Библию сами понимают или же знают определенные истины из нее и начинают спорить с самим Христом, который автор этой книги. И начинают спорить, задавая ему такие вызывающие вопросы. На чем они основывались? Давайте два текста посмотрим. Первый – это Исаия, 9 глава, 7 стих. Действительно, они кое-что читали из Библии, их учителя тоже учили. И здесь написано о Христе, мессианский отрывок, так. 9 глава, Исаия, 7 стих. «Умножению владычества Его и мира нет предела. На престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепиться Его судом правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа соделает это». Вот эти два слова, что нет предела и отныне и навеки. Мессия будет всегда, он никогда не умрет, он отныне и навеки, и он будет на престоле Давидова всегда. Второй текст, Даниила, 7 глава. Здесь также интересный мессианский отрывок о самом Христе. 14 стих, здесь так написано. «Ему, Мессии, дана власть». Давайте вот с 13-го. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Это еще Даниил задолго до прихода Христа писал. Несколько сот лет. И вот он видит это видение, Сын Человеческий. «Дошел до Ветхого днями, до Бога Отца, и подведен был к нему, и ему, Сыну Человеческому, дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, и царство его не разрушится. Конечно, читая такой текст, ясно, понятно, что Мессия вечен, и его владычество вечное, и царство не разрушится. А он говорит, что он будет вознесен. И они задают естественный вопрос – как же Сын Человеческий должен быть вознесен, а в Ветхом Завете, в Законе, Христос вовек пребывает? Непонятно. Либо ты не прав, либо то, что там написано, неправо. Но так как Писание вечно, оно право, значит, ты не прав. И они начинают с ним спорить. Но ответ правильный в том, что действительно то, что сказано о Мессии, это 100%, но не полностью. Потому что у Исаии есть и 53 глава. Если мы ее откроем, давайте посмотрим в следующий, да, отрывок из 53 главы Исаия, где говорится, что Мессия также будет и страдать. Посмотрите, как здесь написано. Это 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, и он не открывал уст свой, и ему гроб со злодеями назначили». То есть эта глава, она реально говорит о Христе, который тоже еще не пришел. Исаия за 700, по-моему, лет писал до прихода. Но и то есть в Ветхом Завете. То есть Библия говорит и о вечности Христа, и о его страданиях. И надо брать полностью Писание. То есть эти люди, видно, явно не понимали всего Откровения. Они видели только те тексты, которые им были понятны или которым нравились, но не принимали то, что о Мессии сказано в 53 главе. Даже более того, мы когда были вот на конференции в Бресте, вот этот брат, который там был и служением с евреями занимается, он говорит, эту главу 53, они потом, позже уже даже, в 4 веке переделали и сказали, что это не о Мессии говорится, а об израильском народе. Израильский народ так страдает и так далее и тому подобное. Вот. Но какие бы ни были вот эти вот толкования, они все неправильные. И люди, которые берут отдельные тексты Библии, начинают их толковать и говорить, вот Иисус вот такой, только такой, только такой. Надо всю Библию смотреть, всю палитру Откровения и ясно понимать, что Мессия и тот. Но на тот момент эти люди не понимали, и они спорили со Христом. И они и сегодня такие же есть. Некоторые люди знают немножко из Библии, из Евангелия об Иисусе, да, и начинают вступать в спор и говорить, ну, значит, Бог только любовь, да, только любовь. Он же ведь хороший Бог, он добрый Бог. Это правда, но не вся. Бог также и судья, и всякий день строго взыскивающий, да. Или же Бог только, значит, человек, да, вот как, или нет, 100% только Бог. Но, говоря о природе Бога, надо говорить, что Христос 100% человек был. И любая крайность, она уводит в заблуждение или в непонимание личности Христа. И когда люди не понимают Христа, вот, который нам на страницах Евангелия или Библии все представлены, тогда они впадают в заблуждение и не принимают его. И сегодня, когда люди спорят о Христе, они, неверующие люди, задают какие-то вопросы, они вроде бы интересны, или вроде бы, как мы говорим, живые вопросы, но, как правило, они не понимают Библии, потому что либо мало знают ее, либо не читают вообще, либо где-то что-то увидели или услышали по телевизору, им рассказали о том, там, какой-то плащанице или о том каком-то Евангелие о Христе, да, там от Иуды и так дальше. И люди начинают говорить, что вот такой, такой Иисус. Но правильный Иисус – это Иисус здесь, который в Библии, и Он страдающий. Все неправильные взгляды отводят от Иисуса на кресте. И вот эти спорщики, они спорят впустую, ни о чем, а отходя от главного вопроса. Какая тебе разница, что где-то ты там прочитал, если ты не пришел ко Христу, если ты не увидел Христа на кресте? главный вопрос не решил. Если ты не увидел Христа прославленного, прославленного на Христе, все другие представления о Христе ложны. Вот почему Иисус говорил, что будут говорить «Я Христос» и «Я Христос», или «Вот там Христос», или «Там Христос». Не верьте. В последние времена такие будут, и мы по всей земле, они там и там появляются такие личности. Вот почему евреи, даже некоторые верят, что у них Мессия другой уже пришел. Есть часть евреев, которые в это верят, и даже он умер и где-то похоронен там в Европе. Как бы там что никто не говорил, это неправда. Настоящий Христос здесь, на страницах Библии. И о нем действительно сказано как о царе, и о нем как о страдающем. И когда люди начинают спорить о Христе, эти спорщики, они не понимают просто Писания. Это нам оружием или инструментом служит в помощь. Когда мы встречаем человека, будь то наш родственник или близкий, или кому мы свидетельствуем, он начинает спорить о Христе, приводите в эту главную точку, что он знает о Мессии распятом. Не надо отвечать что, или защищать Иисуса, там, объясняя, там, допустим, что не такой он, как в Евангелии от Иуды написано, или там, как его в том-то или том фильме представили. Не надо. Расскажите об Иисусе Евангелия на Пасху. Есть фильмы, да, хорошие, которые можно, Гибсона, допустим, то, что мы о страсти Христовых, но всегда переводите от фильма к Библии и говорите, читая эти отрывки, вот что принес Христос. Вот где Он прославленный, потому что на кресте Бог прославил Сам Себя в спасении каждого грешника. И ты то же самое входишь в это число, и ты можешь обрести спасение в этом Мессии. Это очень важно, в этом, встречаясь со спорщиком или человеком, который не принимает Христа из-за своего знания такого, да, он спорит, потому что он думает, что он что-то знает, но на самом деле он бунтует и не принимает Христа на кресте, Мессию распятого. Очень важно понимать это. Это главнее, чем то, как он понимает. У кого-то Христос связан с традицией, у кого-то с иконой, у кого-то представление о Христе из детской Библии, у кого-то с кинофильма. У каждого есть свое представление об Иисусике, да? Некоторые маленькое его представляют, некоторые большим, но нам важно. И он начинает отстаивать, он говорит, я знаю Иисуса, вот такого, да. И даже на Пасху говорят, Христос воскрес. И все отвечают, воистину воскрес. Но это не дает ему знания настоящего Мессии, Христа. Наша задача, зная об этом, понимая, что люди спорят из-за того, что они просто не верят, бить в корень и говорить, послушайте, это все не так важно. Важно, насколько вы принимаете действительно Христа на кресте и понимаете, что там произошло, что там Он умирает за ваш грех, что это Божья слава, и это надо принять. Вторая категория людей – это люди, которых мы здесь видим, это отвергающие люди спасения, они сомневаются. Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет с вами». Смотрите, когда они задали вопрос, кто этот Сын Человеческий, казалось бы, просто, ну, действительно, хороший вопрос. Объясни нам, да, мы знаем, что Он должен быть всегда, а ты говоришь, что надо страдать, мы не понимаем, что это за такое Мессия, о ком ты говоришь, да, объясни нам. Вопрос как ученика, который спрашивает, ну, объясни мне. Но Иисус не отвечает. Он начинает говорить, я свет, и пока я с вами... «Ходите, пока есть свет, пока не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, чтобы быть, стать вам сынами света». Сказав это, он отошел и скрылся от них. Иисус говорит о решении, которое нужно сейчас принять. Уже мало времени осталось того, что он с ними. И он говорит, это не тот вопрос, который вам сейчас нужен. Вы хотите дебаты устроить, на кто лучше знает Ветхий Завет. Но это сейчас вас не должно волновать. Вас должно волновать время, которое у вас есть. Его немного осталось. Этот свет – это Он. И я с вами, ходите со мной, будьте возле меня. Грейтесь от этого света, получите самое важное от этого света – спасение. Доколе свет с вами, веруйте в свет. Вот что вам нужно сейчас. а не сидеть, теологические споры устраивать, что вы знаете из Ветхого Завета и что я знаю, кто правее. Вы неправильно знаете Писание. Но это, и это вас отдаляет от меня. Вам надо приблизиться ко мне. Вот что Иисус говорит. А вот когда мы встречаемся с людьми и видим, что они спорят, и есть такая группа, вторая, это сомневающиеся, которые не хотят быть со светом. И они сомневаются, а верить ли нам в Него или не верить. Давайте о чем-то поразмышляем, о том, что мы из Библии знаем, о том, что мы где-то видели по телевизору, или о том, что нам другие соседи рассказали, или кто-то из религиозных деятелей, священников рассказал. Это не тот вопрос. На Пасху, да даже еще раньше, сейчас, важный вопрос, как вы веруете в Иисуса Христа. Веруйте в свет. Вот ключевая позиция Христа. И Он говорит, что не то вам нужно, а вот то, что я скажу. Он не отвечает на их вопрос, а приводит их в свою реальность и говорит, я уже отхожу, поспешите, не сомневайтесь, а веруйте. Не будьте нерешительными, а как можно быстрее воспользуйтесь этим. Вот почему важно, встречаясь с такой группой людей, сомневающимся, надавить на те моменты и сказать, да послушай, друг или подруга, тебе нужно быстрее принять и уверовать в свет. Ты можешь всю жизнь потратить на поиски или копаться, искать что-то, что правильно, что неправильно об Иисусе Христе, но тебе надо веровать в Него. Кто знает, будешь ли ты завтра жить, или ты тоже окажешься в каком-нибудь таком центре и неожиданно погибнешь. Вот почему Иисус говорит, если не покаетесь, так же погибнете. И причем смерть приходит нежданно-негаданно. Никто из нас, из людей, не ждет ее. Даже тот, кто при смерти находится. Так ведь? Вот почему важно, когда Иисус здесь скрывается, Он показывает, даже вот здесь иллюстрирует, что действительно очень быстрое мгновение вот это вот, и раз, и света уже не будет. Воспользуйтесь этим моментом. Третья категория людей – это упорствующие. Упорствующие люди в грехе, ожесточенные. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слова Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанным от нас? И кому открылась мышцы Господня? Потому и не могли они веровать, что, как еще Исаия сказал, народ этот ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не увидит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Вот эта группа людей, ожесточенных сердцем, она всегда есть, присутствовала и будет. И даже здесь, в зале, мы можем проверять свое сердце. А я какой категории принадлежу? Спорщиков, нерешительных или сомневающихся людей или ожесточенных людей? Столько чудес. Иисус в Евангелии от Иоанна очень много творил чудес, начиная от вина в Кане Галилейской, через которую привлек внимание людей к себе и через которую явил славу свою, потом исцеляя людей, воскрешая людей. Последний, кого Он воскресил, Лазарь, это был пик Его чудес, после которого люди действительно приходили и веровали, а другая часть ожесточалась. И вот Он как бы обращается с этих слов, Иоанн говорит здесь, для всего народа, который пришел на Пасху, это было явное свидетельство чудес, и они не веровали, массово не веровали, не единично, а массово. И вот это сожаление, это ожесточение, оно предсказано было еще задолго до их рождения пророком Ветхого Завета. То есть Бог знал об этом ожесточении. Но тем не менее ответственность этих людей на них также находится. Ослепили глаза свои, окаменело сердце, не разумеет, не хотят обратиться. Природа Бога, чтобы исцелить людей, обратитесь, но они отвергают. Исцеляет, являет свои чудеса, проповедует, и они видят, что это правда, и все равно бунтуют. И те же фарисеи в 11 главе и первосвященники организовывают охоту на него, травлю. Если кто увидит, сообщите нам, мы его арестуем. организовывают совет в 11 главе. Здесь Каиафа говорит, один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал: «Вы ничего не знаете, не подумайте, что лучше бы нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». С этого дня решили убить его, поэтому Иисус уже не ходил между иудеями. Это после воскрешения Лазаря. И вот это неверие явных чудес, явного свидетельства о Мессии, оно говорит об ужасном ожесточении. И оно сегодня тоже есть. Люди видят, как люди каются, меняется их жизнь, на нас смотрят. И все равно остаются при своем. И говорят: а мне все равно. Это интересно, но не для меня. Или же у меня есть свои дела, но потом отложу. И так далее, и тому подобное. Они не хотят сознательно, упрямо бунтуют, и никакие доводы из Писания, никакая логика ничего не приводит их, не колеблет их, так скажем, позицию, их веру. И даже, смотрите, здесь очень четко представлен вывод из этих текстов, когда Исаия говорит, что состояние сердца. Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Подытоживается, что эти люди сознательно восстали против Бога. Когда Исаия говорил эти слова из Ветхого Завета, это 6 глава, он видел самого Бога, который стоял в святости. И архангелы, серафимы закрывали лицо своими крыльями. Двумя не летали, двумя закрывали, двумя ноги и лицо закрывали четырьмя. И когда он это видит, он говорит: я тоже погиб. И он видит славу, и Господь приходит, очищает его сердце, очищает его уста. И потом он цитирует эти слова. То есть он видел самого Иегову, Троицу. И он видел славу Христа там на небе. И они сейчас отвергают славу Христа. И здесь Исаия, Иоанн приводит эти слова. Говорил, когда видел славу его, говорил о нем, о Христе. Эти слова приведены в доказательство того, что это Мессия. В него надо верить, в его славу сейчас верить. А люди не хотят этого делать. Вот почему сегодня люди находят отговорку и причину, потому что сердце окаменено, ожесточено. И даже настолько близкий свет присутствия самого Христа не убедил этих людей, не растопило. С одной стороны, это объяснение этих сердец людей. Для нас хорошее, ясное понимание. Если это со Христом было, когда эти религиозные люди отвергли Мессию, то чего удивляться в нашем православном, католическом и протестантском контексте? Почему нет принятия? Да потому что факты не убеждают. Да потому что сердце ожесточено. И более того, здесь видно Божье решение, к кому открылась мышца Господня, кто поверил слышанному от нас. Вопросы задаются. Никто. Только тот, кому откроет Бог. То есть в Божьем плане это предусмотрено. И это Божий суд для этих людей, их ожесточение. Но на них же, на этих людях, и ответственность за это ожесточение. Вот они две истины. Божий план и ответственность человека. И то в Библии есть. Как это принять? Верую. Мы, как верующие люди, можем быть спокойными, когда видим их ожесточение. Но беспокойными, зная, что, к чему это приведет. Что все, кто отвергают, закрывают свое сердце, они будут отвергнуты Христом. Нам нельзя, с одной стороны, быть спокойными, но с другой стороны, нам понятно, почему так. Потому что эти люди, сами ожесточив свое сердце, навлекли Божий гнев. Две истины труднообъяснимы, но они есть. Итак, ожесточение людей – это третья группа людей, и когда мы с ними встречаемся, мы должны с сожалением смотреть на них, но ясно понимать, что им нужно тоже веровать в свет. Им тоже нужно веровать в свет. И говоря с такими людьми, мы можем быть более настойчивыми и говорить: то, что вы ожесточаетесь, ни к чему хорошему не приведет. Отвергнув Мессию, вы получите Божий гнев на себя. И четвертая группа – это люди боязливые. Люди боязливые. Да? Что они здесь сделают? Они любят больше мир, его славу, признание и позиции, которые занимают. Впрочем, изначальников многие уверовали в него, но из-за фарисеев не исповедовали. Почему? Чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Они видели славу сейчас, которую Бог сказал, да, и прославил, и прославлю. Но они видели Лазаря, чудеса, но все-таки решили оставить свой комфорт. Что такое быть отлученным от синагоги? Это лишиться друзей, родственников, положения, работу, наследство. То есть очень много можно было потерять, если ты теряешь синагогу. Ты становишься изгоем, ты становишься предателем своего народа. Это означает, все от тебя отворачиваются. Нужно было заплатить цену, если ты решил следовать за Христом. Но Христос говорит, веруйте в свет. Это важнее, чем то, что вы здесь, за что держитесь. И поэтому эти люди, они не хотели в открытую идти за Христом. Является ли это вера спасающей? Вопрос. Ответ очевиден. Возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Они вроде бы уверовали, но были скрытыми. И, скорее всего, это не спасительная вера. Настоящая спасительная вера, она посвящена Спасителю. И когда человек принимает Христа как Спасителя, он как Господа его принимает. Он готов платить цену. Любовь к этому миру и к вот этим позициям человеческим, она конкурирует с любовью к Богу. Вот человек, который готов, который не стыдится Христа, он готов идти вопреки всем позициям человеческих отношений, человеческого положения, уважения, статуса, желание быть принятым, популярным и так далее. Истинно верующие не будут отказываться от Христа. Они будут готовы пострадать. И вот смотрите, как в Евангелии от Марка мы читаем 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде там прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами Своими». Люди, которые прячутся, зная о Боге, зная истину, зная о спасении, прячутся и всячески делают вид, что все нормально, на работах сегодня, да? Ты кто, верующий? Да нет, ну что ты, я... Хотя приходят сюда, в собрание, или с верующими имеют общение, что-то слышат, но вот ни туда, ни сюда. Это люди боязливые, это люди нерешительные. И Христос говорит, доколе ты будешь нерешительным? Возлюбив меня, тебе ничего не захочется. Но любовь к миру больше. И вот эта конкуренция, либо ты, она не может человек двойственный быть, либо там, либо там. Помните, да, не можете служить двум господам. Там о богатстве сказано, но здесь о Христе. Ты не можешь быть тайным учеником. Даже в тех странах, где преследуются за веру, эти люди все равно страдают. Страдают от того, что становится известным. Светильник светит. Если я сегодня боязлив, если я думаю, что я на 50% с миром, а на 50% со Христом, это неправда. Ты с миром, друг. И только там. Нужно быть со Христом, возлюбив Его всем сердцем. И не бояться этого. Потому что Христос говорит, того и я постыжусь. Очень простая логика. Грешный человек стыдится святого Христа перед грешными людьми. И ответ следующий будет. Святой Христос постыдится грешного человека перед святым Богом. Глупо. Что мы выбираем? Человек выбирает либо бояться Бога, либо бояться людей. И от этого пожнем. Есть много свидетельств того, как люди в течение вот истории церкви прятались, хотя много о вере знали, но боялись. Боялись признать действительно свою веру и в итоге остались там, где они есть. они знают много о вере, чтобы быть счастливыми в мире, и слишком привязаны к миру, чтобы быть преданными вере. Невозможно быть на двух стульях, Господь как бы говорит. И вот когда мы встречаемся с такими людьми, нужно говорить, определяйся и плати цену, не бойся. Для тебя это лучше. Мы видим четыре группы людей. Каждому из них есть место. И как тогда, так и сегодня. Да? Есть люди, которые спорят, есть люди, которые нерешительные, есть, которые ожесточенные, и есть, которые боязливые. Это не все категории. Здесь в этом отрывке мы только с такими встречаемся. И причем они всегда на протяжении истории, встречаясь со Христом и встречаясь с Церковью, есть и будут. Мой брат двоюродный постоянно, как ни общаемся, начинает спорить. Но это не тот вопрос. Как нам быть с ними? Как нам быть, встречаясь вот на вот эти праздничные события пасхальные? Просто уйти и не поднимать эти темы, либо же вступать в общение. Я думаю, Господь нам, оставив этот текст, как раз и говорит, чтобы мы, как соль, да, как благовестники, как свет, как тут написано, ходящий, ходите, пока есть свет, веруйте в свет, чтобы стать сынами света. Мы, как сыны света, последователи Иисуса Христа, будем разные встречать, не надо бояться. И те, которые ожесточены, пожнут свое. Но каждой группе мы должны говорить. И говорить с любовью, потому что Господь здесь обращает к ним свое слово. Веруйте в свет ко всем группам людей. Пока есть этот шанс, эта возможность, веруйте в свет. И здесь показана природа Христа, что Он хочет спасти. Он говорит дальше, я пришел не судить мир, но спасти мир. Вот его сейчас миссия. И мы, как носители света, дети света, должны донести это. Более того, в каждой группе людей, если здесь есть, каждый из нас может себя проверить и оценить, кто я. Равнодушный спорщик, не знающий Писания, нерешительный, чтобы веровать в него, ожесточенный, сколько бы ни знал, мне все равно, буду на своем стоять. Или же боязливый, выбрать либо Христа, либо мир. Для меня точно такое же слово. Веруй в свет. И как можно быстрее. Потому что призыв Христа, когда-то я еще тоже по молодости слышал, он не вечный. Наступает тот момент, когда Господь убирает свою руку благодати, и человек прямой дорогой идет в ад, сколько бы он ни прожил. Поэтому не пропусти это мгновение. Призыв Христа звучит. И пусть на эти пасхальные события мы, когда будем общаться с нашими родными, близкими, дома вспоминать о страданиях Господа, действительно, Он ключевой личностью будет. Пусть первое место будет Ему. Пусть Он будет в нашем сердце и желание говорить о Нем, говорить и свидетельствовать. И пусть Он в этом также прославится. Аминь. Помолимся. Господи, мы благодарим за то, что даешь Ты нам действительно удивительное время для того, чтобы мы могли свидетельствовать, говорить, нести Твой свет, Господь. И мы понимаем, что в любых обстоятельствах люди по-своему воспринимают боль, утрату, радость, веселье. Но мы хотим, Боже, чтобы действительно Ты дал нам страха Твоего, мудрости Твоей. Говорить о самом важном, о спасении их души. Говорить о том, что Ты заплатил и что Ты принес спасение на кресте. В этом великая слава, великая победа, великое чудо, которое Ты совершаешь. Мы хотим, чтобы многие еще увидели Тебя воскресшего, распятого, взявшего грех наш на Себя. Помоги нам, Господи, возвестить эту весть в эти праздничные события, чтобы те наши родные и близкие, кто не знает Тебя, услышали, Господь, поверили в Тебя. И какой бы группе они ни принадлежали, мы не боялись этого, а они, Господи, чтобы Ты растопил их сердца и приняли Тебя, и уверовали в Тебя, как в свой свет. Просим это во имя Твое. Аминь.